новостями этого часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Решится ли Госдума России, наконец, ратифицировать 14-й протокол к Европейской конвенции, касающийся реформирования Европейского суда по правам человека? В Петербурге следствие отказалось заключить юридическую сделку с Юрием Колчиным, убийцей Галины Старовойтовой. И визит в Москву главы правительства Турции Реджепа Эрдогана. Вот такие темы, а также наши рубрики «Мировая политика» и «Культура» в этом часе программы. Комитет Государственной Думы России по законодательству сегодня решил рекомендовать депутатам ратифицировать 14-й протокол к Европейской конвенции, касающийся реформирования Европейского суда по правам человека. Этот вопрос будет рассмотрен на заседании Госдумы в пятницу, 15 января. Над этой темой работала моя коллега Елена Поляковская.
14-й протокол к Европейской конвенции, который значительно упрощает процедуру рассмотрения жалоб в Европейском суде по правам человека, Российская Федерация подписала еще 4 мая 2006 года в Страсбурге. Однако 12 декабря того же года Государственная Дума отказалась ратифицировать документ, поскольку у Российской Федерации был целый ряд претензий к предстоящему реформированию Европейского суда по правам человека. В частности, нарекание вызывало положение о том, что комитет из 3 судей Европейского суда может принимать решение без присутствия судьи от государства-ответчика. В конце декабря прошлого года, во время визита в Москву, генсек Совета Европы Торбьерн Ягланд в обмен на ратификацию 14-го протокола согласился увеличить число россиян в своем аппарате. Перед этим российские замечания по 14-му протоколу согласился принять и комитет министров Совета Европы. В результате комитет Госдумы по законодательству рекомендовал депутатам ратифицировать документ. Вот как объяснил журналистам решение глава комитета Павел Крашенинников.
Мы принимаем 14-й протокол, мы сближаемся с представителями Совета Европы по поводу того, что у нас были достаточно большие разногласия, но вот у нас было разъяснение Европейского суда по правам человека, и с которым согласился комитет министров. И я обратил внимание специально на заседание комитета, что он был принят единогласно, чтобы не было разных трактований, с тем, чтобы все-таки тем или иным образом судья от государства, против которого подана жалоба, участвовал на стадии рассмотрения, либо на стадии приемлемости той или иной жалобы. Также мы договорились о мониторинге исполнения решения суда, чтобы это тоже сторона, против которой была заявлена жалоба. Ну и, соответственно, исполнение тоже этого решения. Для нас был принципиальный вопрос, изменится ли процедура предварительного расследования. Вот здесь в документах указано, что эта процедура не меняется, она остается точно такой, которая есть сейчас, то есть той, которая была предусмотрена еще 11-м протоколом. Здесь ничего не меняется. Поэтому у нас есть все основания, с учетом переговоров, с учетом сегодняшнего рассмотрения на комитете, где вы увидели, присутствовал и представитель России в этом суде, и представитель МИДа, есть все основания предложить Государственной Думе ратификацию соответствующего соглашения.
Член российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, считает, что сегодняшнее решение комитета по законодательству свидетельствует о том, что Россия и Совет Европы могут находить компромиссные решения.
То, что процесс ратификации постепенно доходит до своего логического завершения здесь, в России, и делается это при активнейшем участии, если можно так сказать, помощи европейских структур, в первую очередь комитет министров Совета Европы, лишний раз доказывает, что Россия и Совет Европы, и Европа вообще всегда могут договориться по любым вопросам. Я в этом убежден. Это во-первых. Ну и, конечно же, я очень надеюсь, что очень многие, с моей точки зрения, несправедливые оценки, которые давались нашими европейскими коллегами, будут пересмотрены, и тон смягчится в отношении нас, потому что действительно чересчур пристальное внимание к Российской Федерации, к тому, что у нас в стране происходит со стороны Европы, зачастую продиктовывалось в том числе и тем, что Россия к чему-то не присоединилась, что-то не ратифицировала, что-то не поддерживает, я имею в виду общеевропейские документы. Мы видим, что очень многие проблемы и противоречия снимаются, следовательно, и к нам, я надеюсь, будет меньше претензий, в том числе по другим вопросам.
Доктор юридических наук профессор Елена Лукьянова, говоря о важности ратификации 14-го протокола, обращает внимание на несамостоятельность Думы, которой понадобилось 3 года, и сигнал из Кремля, чтобы ратифицировать документ.
Удивляет, конечно, позиция нашей Думы. Если вы помните, совсем недавно, когда подвис вопрос о смертной казни, о продлении моратория на смертную казнь. Мало того, что наша Дума никак не разобралась в наших международных обязательствах, имеется в виду Венская конвенция, это проект международных договоров, но и в тот же момент было заявлено, что Дума вообще не собирается вообще рассматривать 14-й протокол, приступать к нему. Не прошло и месяца, как по инициативе президента Дума немедленно подняла лапки вверх. Ну, в данном случае это хорошо, но в целом Дума это характеризует очень неблаговидной стороны. Не самостоятельная, не умная, не глубокая. И на самом деле, вот что скажет сверху, то и сделает. То есть критериям парламента не отвечает. Вот. Ну, мы уже давно говорили о том, что Госдума, она перестала играть роль самостоятельного парламента, который думает, обсуждает. Он просто штампует то, что пришло к нему из администрации президента или из правительства. В данном случае то, что пришло, есть хорошо.
В оценке действий президента России с Еленой Лукьяновой согласен президент адвокатской палаты Москвы Генри Резник. Он считает, что решения депутатов Госдумы продиктованы не защитой интересов граждан, а оглядкой на президента и правительство.
Что касается ратификации 14-го протокола, могу сказать по жалобам, которые принимаются к рассмотрению, большей частью уже Европейский суд выносит решение против правительств, государств. Но ведь вы подумайте, вы же законодатель, вы очень интересно представляете. Решение против правительства страны означает решение в пользу гражданина этой страны. И поэтому фактически, если вы не отказываете ратифицировать 14-й протокол, то вы препятствуете оперативному рассмотрению жалоб граждан вашей страны, которые вообще вас выбирали. Не думайте, что такое поведение, оно, наверное, свидетельствует о неадекватности все-таки осознания своих обязанностей, своего статуса. И у меня вообще сомнения что так же, как и с отменой смертной казни, по-моему, 14-й протокол, он все-таки будет ратифицирован в самое ближайшее время, потому что, ну вот, президент, он все-таки юрист, он осознал, вот, наверное, все-таки какую-то немножко неприличность вот этой самой ситуации, которая создалась.
Если ратификация 14-го протокола все-таки произойдет, это позволит упростить и ускорить процедуру рассмотрения дел, которые скопились в Европейском суде, считает руководитель Центра содействия международной защите Карина Москаленко.
14-й протокол, конечно, позволит, может быть, не все 100 тысяч дел разгрести, но значительную часть этих дел, потому что по упрощенной процедуре что-то можно рассмотреть. Что-то рассмотреть по процедуре клоновых дел, связанных с одними и теми же нарушениями, повторяющимися нарушениями. 14-й протокол имеет также самое непосредственное отношение к исполнению решений, особенно в части мер общего характера.
Россия является единственной из 47 стран Совета Европы, которая не ратифицировала 14-й протокол, а без этого документ не может вступить в силу. В свою очередь, без протокола невозможно начало реформы Европейского суда, который задыхается от числа жалоб, количество которых ежегодно растет. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган начинает сегодня двухдневный визит в Москву. Главными темами переговоров сторон станут экономическое сотрудничество и взаимодействие в области энергетики. Прокуратура Москвы отменила постановление об отказе возбудить по требованию президента Чечни уголовное дело против журналистов «Новой газеты». Российско-американские переговоры по новому договору об ограничении стратегических наступательных вооружений возобновятся во второй половине января. Государственное собрание Республики Алтай на заседании во вторник вновь наделило полномочиями губернатора Александра Бердникова. Киргизская оппозиция с 13 января начинает бессрочную голодовку протестов в защиту своих сторонников. Бывший официальный представитель Тони Блэра сегодня дает показания в Лондоне в рамках независимого расследования участия Великобритании в вторжении в Ирак в марте 2003 года. В Тегеране сегодня убит ученый, изучавший проблемы ядерной физики. Как сообщают официальные иранские источники, Масуд Али Махамади погиб при взрыве радиоуправляемого устройства, заложенного в мотоцикл, стоявший вблизи его дома. Как всегда, напомню, что все последние новости «Радио Свобода», а также репортажи наших корреспондентов, тексты программ, блоги наших авторов и многое-многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Мы продолжаем программу. В Петербурге следствие отказалось заключить юридическую сделку с Юрием Колчиным, признанным судом убийцей Галины Старовойтовой. Колчин отправлен отбывать наказание в Архангельскую область. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольская.
Юрий Колчин был доставлен в Петербург минувшей осенью, чтобы дать показания по делу бывшего депутата Госдумы, бизнесмена Михаила Глущенко, обвиняемого в организации убийства на Кипре в 2004 году бизнесменов Вячеслава Шевченко и Юрия Зорина и их переводчицы. Юрий Колчин подтвердил только свое знакомство с Глущенко и существование его офиса, но особо подчеркнул, что к убийству Галины Старовойтовой Глущенко не причастен. В то же время Колчин предложил назвать имя настоящего заказчика ее убийства в обмен на гарантии безопасности своей семьи, включение в программу защиты свидетелей и пересмотра приговора. Сообщение о том, что следствие не пошло на сделку с Юрием Колчиным, было вполне ожидаемым для сестры Галины Старовойтовой, руководителя фонда ее имени Ольги Старовойтовой.
Я вообще полагала, что Юрий Колчин попросился сюда совсем не для того, чтобы назвать заказчика. Возможно, это сигнал истинным заказчикам, что смотрите-ка, тут парится хороший человек, а вы что, не помогаете? Ну, это мои фантазии. Но чего-то серьезного я совершенно не ожидала. То, что его отправили, это для меня не важная новость.
Означает ли это, что растаяла надежда узнать истинного заказчика?
Нет, конечно. Я надеюсь это узнать не от Юрия Колчина.
Следствие и не должно было идти на сделку с Юрием Колчиным. В этом уверен и заместитель агентства журналистских расследований Евгений Вышенков.
На сделку с Колчиным не пошли. И в данной ситуации это абсолютно правильно и логично. После ареста Михаила Глущенко в Санкт-Петербурге Колчин недвусмысленно сделал предложение о своем возможном сотрудничестве. И в конце концов был этапирован в Санкт-Петербург. Для чего? Для того, чтобы уже давать показания.
Евгений, Юрий Колчин, по вашему мнению, действительно много знает?
То, что Колчин абсолютно осведомлен, откуда растут ноги, ну это безусловно. Другое дело, что Колчин играет в некие игры. Перевести слова Колчина можно следующим образом на здравый язык, что в отношении Глущенко никогда показаний не дам, дайте мне мороженое с повидлой, и тогда я вам укажу, ну, очевидно, на какого-нибудь убитого гангстера. Ни один здравый человек, даже там участковый средней руки, подобной ахинеи слушать не будет.
Юрий Колчин, отсидевший 7 лет из 20, этапирован обратно в Архангельскую область отбывать наказание. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире «Время свободы». Сегодня Конституционный суд Армении рассмотрит вопрос о соответствии основному закону протоколов об установлении дипломатических отношений с Турцией. Практически одновременно с этим министр иностранных дел России Сергей Лавров прибывает в Ереван, а премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Москву. Что может означать такой всплеск активности на Южном Кавказе? Об этом мой коллега Марк Крутов побеседовал с обозревателем «Радио Свобода» Вадимом Дубновым.
Каковы интересы Москвы в вопросе урегулирования карабахского конфликта? Может быть, здесь есть какая-то экономическая подоплека или только политика? В Армении многие опасаются, что Россия окажет Турции политическую поддержку в обмен на выгодные контракты для каких-то российских компаний, например.
Ну, не безосновательные эти опасения. Потому что если говорить об интересах России, то если говорить общо, то это скорее идет речь о некой попытке минимизации тех потерь, которые Россия несет на Южном Кавказе и вообще на Южном фланге. После войны с Грузией, после постепенного отдаления Армении, после довольно сложного развития отношений с Азербайджаном. И здесь в попытке сыграть вот эту игру в минимизацию получается довольно многоплановый маневр. Главный из сюжетов здесь, как мне кажется, это попытка сыграть такую сепаратную игру с Турцией, вместе с Турцией в этом регионе, стать заглавными игроками во всей этой зоне. И, в общем, как бы это понятно, потому что турки немножко тяготятся давлением Запада, и имеется в виду и Соединенные Штаты, и Европа, которой у Турции никак не складываются отношения, и там перспективы не очень просматриваются. Вот. И турки немножко шантажируют Запад своим сближением с Востоком. Россия вроде бы поддается на этот нехитрый блеф Турции и пытается играть в сближение с Турцией, жертвуя при этом некоторым образом своими тесными стратегическими, как считается, отношениями с Арменией. Собственно говоря, вот к чему все это сводится, но я не уверен, что игра обречена на успех, потому что, ну, во-первых, нету нужного доверия, не может быть доверия между Турцией и Россией, потому что здесь соперничество совершенно очевидно, и вопрос в том, кто кого, грубо говоря, Италия первым кинет. Во-вторых, у России особых нет ресурсов для игры в этом регионе, потому что одного газа не совсем достаточно. Вот, а больше никаких вариантов давления или, наоборот, соблазнения я здесь не наблюдаю. Поэтому я думаю, что речь действительно идет о том, как минимизировать неизбежный, ползучий, медленный, но тем не менее уход России из этой зоны.
И возвращаясь к другой паре в этой кампании, Турция все-таки и Армения. Вот сегодня в Армении Конституционный суд рассматривает протокол об установлении дипломатических отношений с Турцией. Это была политическая сенсация прошлого года. Может так сложиться, что из-за сепаратной игры Турции и России Армения пойдет на попятную, эти протоколы не будут ратифицированы, и вся эта история с возобновлением дипломатических отношений, открытием границы теперь окажется позади и без всяких перспектив.
Это может казаться позади и без всяких перспектив, но это никак не связано с Россией. Потому что вот этот сюжет Армении и Турции, он не завязан на Москву. То есть там, конечно, Москва играет свою роль, конечно, безусловно, есть какие-то влияния, но это не вторичное, не третичное влияние. Основные игроки здесь, конечно, Армения и Турция, и армянское руководство сделает серьезную ставку на это сближение, это курс, это стратегия. Возможно, с политической точки зрения очень рискованно, но с исторической точки зрения довольно привлекательно. Но я не думаю, что внутреннее давление в Армении как-то может изменить курс. Все может измениться только из-за, вот, собственно говоря, происходящего на оси Армения-Турция и того, что происходит в Карабахе. Потому что пока идет прощупывание позиций.
Все эти политические игры, они могут в какой-то ближайшей видной перспективе все-таки приблизить самое главное решение проблемы Нагорного Карабаха?
Нет, я думаю, что в реальности проблема Нагорного Карабаха здесь вынесена за скобки. Потому что все, кто в этом деле участвует, и Турция, и Армения, и Азербайджан даже, и уж тем более Россия, думают, что в серьезных и реальных построениях исходит из того, что проблема Карабаха на самом деле сейчас нерешаема. Поэтому Карабах такой повод для разговора, повод для конфликта, повод, это такой элемент режиссуры, да, вот, необходимый. Но с точки зрения самой вот политической реальности, я не думаю, что это является тем фактором, который действительно может стать основным.
Это было мнение обозревателя «Радио Свобода» Вадима Дубнова. Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Демократическая партия пытается спасти своего лидера в Сенате Харри Рида, чьей отставки громко требуют республиканцы и даже некоторые демократы. Эта история стала результатом публикации новой книги. Рассказывает Ян Рунов.
Шум был поднят после того, как журналисты Марк Гальперин и Джон Халлиман привели в своей новой книге высказывания Рида о Бараке Обаме. В 2008 году, когда Обама боролся за пост президента, Рид, говоря о достоинствах кандидата в президенты, отметил, что у него относительно светлая кожа и нет негритянского произношения. Республиканцы заявили, что эти слова носят расистский характер, и напомнили, что во времена президента Буша лидер тогдашнего республиканского большинства в Сенате Трент Лотт, обвиненный в расизме, ушел в отставку. Рид признал, что неверно выразился и что не хотел оскорбить афроамериканцев. Он принес извинения президенту Обаме и был им прощен. Этот факт стал главным аргументом демократов, пытающихся спасти политическую карьеру Рида. Тем временем в штате Невада, который представляет в Сенате Рид, репутация сенатора резко упала. Соперница Рида, кандидат в сенаторы от Невады, республиканка Су Лауден, заметила. Недавно Рид сказал, что любой человек, выступающий против реформы здравоохранения, сторонник рабства. Эти слова свидетельствуют, что расовая тема постоянно используется Ридом в неверном контексте. Очень жаль, что такой человек представляет Неваду. В то время как сенаторы-республиканцы требуют немедленной отставки Рида, в его защиту выступила фракция афроамериканских законодателей в Конгрессе и афроамериканский активист Ал Шарптон. Республиканцы обвиняют демократов в том, что они в этом случае прибегают к двойному стандарту. Бывший советник президента Буша Карл Роув сказал, если вы не приняли извинений от сенатора Трента Лотта, то будьте последовательны и не принимайте извинений от Харри Рида. Один из авторов книги Марк Гальперин объясняет, что Рид упомянул цвет кожи Обамы в качестве аргумента в пользу этого кандидата, сравнивая его с шансами другого демократического кандидата на пост президента Хиллари Клинтон. Он говорил о Бараке Обаме потому, что хотел остановить Хиллари Клинтон. Говорил приватно. Он считал Обаму более выигрышным кандидатом, чем Хиллари. Но в своих публичных выступлениях Рид был нейтрален. Он и ряд других влиятельных демократов были против Хиллари Клинтон и потому были были за Барака Обаму. По мнению политических наблюдателей, этот шум показывает, с одной стороны, слабость сенатора Рида как лидера демократического большинства, а с другой — готовность республиканцев использовать любую ошибку демократов, чтобы вернуть себе популярность у избирателей и одержать победу на парламентских выборах этого года. Рассказывал Ян Рунов. Прогнозы о сравнительно скором превращении Китая в ведущую мировую экономическую силу получили в понедельник, на взгляд многих комментаторов, серьезное подтверждение. Новая статистика свидетельствует, что в прошлом году впервые Китай превратился в крупнейший автомобильный рынок мира. Он отнял прежде всего символическое звание у Соединенных Штатов, которые держали его целое столетие со времени начала массового производства автомобилей. Американская способность приобретать и производить машины во многом отражала мощь американского экономического механизма. Какие тенденции отражает новая данность? Вот что говорит профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
Этот факт именно символический, но он отражает действительную тенденцию. 100 лет назад в Америке был создан массовый автомобиль, дешевый автомобиль для народа, создал его Форд. 2 года назад, в 2008 году, уже японская Toyota стала самым большим производителем автомобилей, оттеснила General Motors. В 2009 году самым большим потребителем автомобилей уже стала не Америка, а стал Китай. Это символический факт. Он, конечно, краткосрочный, потому что в Америке глубокая рецессия и потребление автомобилей, покупка автомобилей упали на 20%, а в Китае в это время продолжался экономический рост. Но, тем не менее, символизм этот отражает действительную тенденцию, что Китай – это быстро растущая экономика, уровень жизни там растет, люди покупают автомобили, но, надо заметить, они покупают дешевые автомобили. Автомобили, которые покупают американцы по качеству, по уровню компьютеризации и по цене, они гораздо выше.
В свое время советский народ, как известно, мечтал о том, чтобы сказку сделать былью. Китайский 10-процентный годовой экономический рост в течение 30 лет заставляет говорить о том, что китайский народ сумел воплотить эту мечту. Неужели китайцам действительно удалось овладеть секретом экономического успеха?
Дело в том, что любая страна, которая ведет правильную экономическую политику и может использовать достижения технологического прогресса, уже достигнутые на Западе, эта страна имеет очень высокие темпы экономического роста. Китай научился, в отличие от России, осваивать мировой технологический прогресс с пользой для себя, экспортируя товары среднего уровня технологий. Но делая это дешево, и таким образом Китай сейчас, еще один символический факт, вытеснил Германию как самый большой экспортер в мире.
Профессор, будем ли мы с вами через 5-10 лет говорить о Китае как о более экономически значительной стране, чем США?
Не в ближайшие 5 и не в ближайшие 10 лет, потому что разрыв очень большой. Китаю предстоит еще полвека примерно для того, чтобы догнать Запад. Запад тоже не стоит на месте. Но очень важно не это, важно другое, что 1,3 миллиарда человек, китайская экономическая политика подняла из нищеты, из бедности, из голода и превратила в страну среднего достатка, где люди покупают автомобили, где достигают какого-то образа жизни.
Таково мнение экономиста Михаила Бернштама. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 17:30. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Слушания по жалобе нефтяной компании «ЮКОС» в Европейском суде по правам человека в Страсбурге отложены до 4 марта, сообщили корреспонденту «Радио «Свобода» в пресс-службе суда. Изначально слушания были запланированы на 14 января. Управление Следственного комитета по Краснодарскому краю избрало меру пресечения в виде подписки о невыезде для майора милиции Алексея Дымовского, обвиненного в мошенничестве. Госсобрание Республики Алтай на заседании во вторник вновь наделило полномочиями губернатора Александра Берникова. Прокуратура Москвы отменила постановление об отказе возбудить по требованию президента Чечни уголовное дело против журналистов «Новой газеты». Рамзан Кадыров счел порочащими и недостоверными сведения, опубликованные в 6 статьях «Новой газеты», и просит опровергнуть эти сведения и выплатить компенсацию. Госдума в пятницу рассмотрит вопрос о ратификации 14-го протокола к Европейской конвенции по правам человека. Во вторник Думский комитет по законодательству принял решение рекомендовать депутатам ратифицировать документ.
Российско-американские переговоры по новому договору об ограничении стратегических наступательных вооружений возобновятся во второй половине января. Мы продолжаем «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Еще одна новость. Сегодня в Минске состоятся переговоры представителей российской компании «Интеррао ЕС» и концерна «Белэнерго» о транзите электроэнергии в Калининградскую область. Белорусская сторона настаивает на увеличении расценок на коммерческую передачу российской электроэнергии через свои сети, объясняя это необходимостью компенсировать затраты, возникающие из-за увеличения объемов поставок энергии в Литву. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
4 января концерн «Белэнерго» предупредил о возможном прекращении поставок российской электроэнергии в Калининградскую область из-за несогласованности условий транзита. В компании «Интеррао ЕС» такое предупреждение расценили как шантаж. Официальный представитель компании Борис Зверев заявил, что в конце 2009 года белорусская сторона в нарушение договоренностей потребовала увеличить почти в 2,5 раза стоимость транзита электроэнергии. В начале января история повторилась. Поступило требование повысить тарифы еще почти вдвое. Многие эксперты сделали вывод, что такой шаг стал логическим ответом Минска на неудачные белорусско-российские переговоры по поставкам в Беларусь российской нефти. Напомним, что три раунда переговоров так ни к чему и не привели. Белорусские власти мотивируют необходимость ревизии транзитных тарифов прежде всего тем, что после закрытия с 1 января Игналинской АЭС Литва и Калининградская область ощущают дефицит электроэнергии. Однако, по словам генерального директора «Белэнерго» Алексея Ширмы, чем выше объем коммерческих поставок через белорусскую сеть, тем больше должна быть компенсация затрат, которые она несет. На самом деле, как считает эксперт в энергетических вопросах Валентин Мацкевич, Беларусь решила воспользоваться удобным случаем и заработать на ажиотаже дополнительные деньги.
Тарифы, которые были ранее, фактически это не тарифы транзитные.
Все тарифы, которые действовали ранее, даже сложно назвать транзитными тарифами. Это скорее тарифы по передаче нефти, газа или, как в данном случае, электроэнергии. Все они значительно ниже, чем европейские, но эти тарифы были и незначительными лишь потому, что и ресурсы из России также были дешевле.
Ресурсы из России так само были тоннейшие.
Как сообщили в концерне «Белэнерго», белорусская сторона получила от российских коллег предложения, в которых соглашается на незначительное увеличение стоимости передачи своей электроэнергии через Беларусь. Минск не согласен с такими скромными предложениями. Белорусская сторона не исключает сложность предстоящих переговоров, поэтому выработка общей позиции может затянуться. В офисе российского оператора экспорта-импорта электроэнергии «Интеррао ЕС» подтвердили, что Беларусь предложила в 2,5 раза увеличить стоимость передачи электроэнергии через сети «Белэнерго». Представители «Интеррао ЕС» уже заявили, что надеются на конструктивный, взвешенный диалог, который позволит в короткие сроки найти приемлемое решение. А пока стороны не согласовали условия коммерческих поставок через Беларусь в страны Балтии, Минск уже констатировал несанкционированную передачу России электроэнергии. Однако прекратить подачу неоплаченной энергии через Беларусь можно лишь путем отключения линии электропередачи. Но поскольку технологически осуществление коммерческих поставок в Литву связано с транзитом в Калининградскую область, после манипуляции с рубильником в кромешную тьму погрузился бы и этот российский регион. На фоне и без того напряженных белорусско-российских отношений, подобные действия наверняка поставили бы крест на возможности поиска каких-либо компромиссов. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
И в продолжении темы. По нашей просьбе корреспондент «Радио Свобода» в Ульяновске Сергей Гогин задал прохожим на улицах города такой вопрос. Должна ли Россия предоставлять Белоруссии экономические льготы?
Да нет. А чем они лучше других? Я считаю, что все на одних правах должны быть. Отделились. Должны быть играть во взрослые игры. У нас братских народов много, не только белорусы. Но мы же не можем всех кормить.
Да. Дружественное все-таки государство, я считаю, находится на границе с Европой. С этим буфером надо все-таки дружить. Мне нравится политика белорусского правительства и президента. Отношение к собственной стране, к собственному народу. Там государство действительно заботится о людях.
Я думаю, что нет. Россия должна исходить из своих интересов, не из-за интересов Беларуси. А если это будет выгодно в плане обороны с таким видом, что все-таки там граница, то может быть.
Каждый сам себя кормить должен. Работать надо. И белорус также, если они хотели этого своего суверенитета. Это же не только своего президента иметь суверенитет. Значит, и кормить себя обязаны. Значит, они хотели этого. Если только народ хотел. Больше хотели президента, наверное.
Ну, думаю, да. В пределах разумного. Все-таки братская республика, все равно, как ни говори. Мы так уже воспитываем подписаны, что Украина, Белоруссия, Россия. По-другому никак нельзя. Надо дружить.
Обязательно. Потому что это наши братья и все прочее. Причем здесь цены на газ и на нефть. Мы просто друзья и все прочее.
То есть вы своему другу будете продавать что-нибудь дешевле процентов на 30%?
Своему другу обязательно.
Нет. А потому что они не постоянные. Когда наши дают, им хорошо. Когда чуть приостановили, сразу плохо. Лукашенко. Он так вот виляет сюда и туда. Вроде хочет и с нами, и хочет без нас.
В первую очередь, потому что бывший наш союзник и будущий союзник. Остальные вероломны все, включая Украину, Среднюю Азию, Кавказ. Поэтому правильно пожертвовали, что дали им сейчас, по-моему, нефть, что ли, там, какой-то лимит. По крайней мере, народ Беларуси поддержит это дело. Беларусь и мы должны быть всегда вместе. Но с некоторыми уступками в плане ресурсов. Ну, а президент, они могут быть и с некоторыми элементами самодурства.
Я считаю, что нет, потому что они не платят вовремя, поэтому и не надо им вообще никаких льгот. Они не заслужили.
Нет, не должна, никому не должна предоставлять льгот. Ну, потому что предоставление льгот подразумевает под собой некое, как бы, снисходительное отношение. А снисходительное отношение рождает собой нахлебничество. А нахлебничество не должно существовать.
Наверное, должна. Все равно я люблю белорусов. Они настолько много пережили во время войны, поэтому я считаю, что все-таки мы братья и сестры.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос, должна ли Россия предоставлять экономические льготы Белоруссии. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и на очереди наша рубрика «Мировая политика». Средневековый армянский монастырь Сурбхач в Крыму, неоднократно разоренный и покинутый, возвращается сейчас к жизни. Здесь появился первый монах. Возобновились богослужения. О новой жизни древнего монастыря репортаж корреспондента Радио Свобода Валерия Балаяна из цикла зарисовок «Крым зимой».
У въезда с восточной стороны в городок Старый Крым сначала замечаешь одиноких торговцев с ведрами яблок и пирамидами домашних солений. Когда-то именно этот главный город золотоордынского улуса с именем Эски-Крым, что означает «ров», и дал название не только Крымскому ханству, но и всему Крымскому полуострову. Я приехал сюда, чтобы посмотреть, как живет нынешней зимой средневековый армянский монастырь Сурбхач, который находится в 3-4 километрах от городской окраины, на склоне горы Святого Креста. На вопрос, как туда добраться, в полученных от торговцев директивах звонко зазвучали советские топонимы. Улицы Ленина, Свердлова и Коммуны. Потом надо примерно 2,5 километра подниматься вверх по недавно проложенной асфальтовой дороге. Монастырский комплекс похож на крепость и состоит из соборной церкви, пристроенного к храму притвора с колокольней, кухни, трапезной и 2 ярусов монашеских келий. Совсем недавно здесь появился первый и пока единственный монах, отец Гайрик.
Сейчас я только один, как монах, как иеромонах, но у нас есть служащие здесь, 4 человека.
Монастырь был построен в 14 веке силами и на средства армян, поселившихся в Восточной Таврике в XI веке. Они бежали сюда спасать от нашествия турок-сельджуков.
Многие из Трапезона или из Западной Армении, они были вынуждены оставить свои дома и вот переселялись в эти края. К сожалению, 3 раза была депортация армян, не только армян, а других малых нас тоже.
То есть тут были ведь выселены и не только крымские татары, а многие забывают, что и болгары,
и греки, и... да. И малый малинец сюда. Раньше здесь, вот в Старом Крыму и вот в этой близости все были армянские деревни. Сейчас только 3-4 армянские живут семьи.
Название монастыря Сурбхач, то есть Святой Крест, связано с Хачкаром или каменным крестом 6 века, который был привезен в Таврику первыми беженцами из Армении морским путем. С тех пор монастырская жизнь прерывалась здесь не раз, иногда на века. В последний раз монастырь Сурбхач ликвидируется в 1925 году советской властью. Для того, чтобы восстановить здесь богослужение, потребовалось 85 лет.
Мы сейчас уже, слава Богу, вот 3 раза в день, как мы сейчас и делаем, утреннее, дневное, вечерное. И иногда бывает, что только с ангелами, которые не видно, но присутствуют. Иногда бывает, что посещающими или с паломниками.
Пока отец Гайрик молился в древнейшем строении монастыря, храме Сурб-Ншан, или Святого Знамения, я подошел познакомиться с реставратором, каменщиком по имени Сергей.
Ты вообще как зима здесь переносится?
Тяжеловато. Несколько месяцев погода стоит нормальная, неплохая, а потом бывает заметает. Вездеходы проходят, то есть джипы, вездеходы, они периодически проходят, конечно, но тоже проблематично.
Вы же тут ведь живете, как быт у вас налажен? Как вы тушите? Где берете воду? Где берете?
Вот там есть родник, из родника воду берем, дрова, вот вы видите, и электрификация у нас все появилась. Ну, потихоньку все нормализуется. Слава Богу, это царские жизнь, сравнение жизнью с церковными отцом, которые здесь жили.
Особенность этого монастыря в том, что он открыт для всех, христиан, инославных и даже мусульман.
Это принадлежит, да, армянам, но это открыт ворота для всех верующих, паломников. Но когда уже Новый год, татары приехали здесь, потому что в Татарном Крыму очень много татаров. Они приехали, зашли, молились и ушли. Было удивление, потому что когда был Вечмиатин, и иранцы тоже посещали церковь, молились, и татары тоже приходят, особенно когда свадьба у них бывает, как паломничество, приходят здесь, как молятся и уходят.
Я спросил у русского крымчанина, каменщика Сергея, какой храм он посещает?
Я хожу, естественно, в эту церковь. Если у меня есть свободное время, я также могу зайти в православную церковь. Но различий, собственно говоря, я для себя не делаю никаких, потому что субъективная точка зрения моя заключается в том, что это есть христианство. Я не делаю никаких различий между, скажем так, русской православной и армянской апостольской церкви.
Я заметил, что русская православная церковь никогда не допускала причащения армянских верующих, считая их еретиками, монофизитами и инославными. Отец Гайрик смотрит на это, как на древнее историческое недоразумение Халкидонского собора.
Иногда вот, когда мы причащение тоже даем, мы говорим, ты христианин, понимаешь, если, скажем, не из нашего паства, Господа нашего Иисуса Христа, Отца и Сына Святого Духа, и если человек крещенный, мы принимаем, и это нету такой проблемы.
Я поинтересовался у Сергея, что удерживает его в этом монастыре?
Ну, во-первых, это моя родина. Во-вторых, место само по себе просто замечательное. Оглянитесь вокруг, посмотрите. Красота, чистый воздух, покой, тишина. Здесь я даже, когда работаю физически, я отдыхаю душой.
Притвор храма Сурб-Ншан выложен могильными плитами с полустершимися армянскими надписями. Входя в храм, вы не можете их миновать и неизбежно вынуждены ступать по ним. Так, через века выполняется последняя воля скончавшихся в монастыре праведников – служить надежной опорой для подошвы приходящего к Богу человека. Валерий Балаян для Радио Свобода, Старый Крым.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Слушания по жалобе нефтяной компании «ЮКОС» в Европейском суде по правам человека в Страсбурге отложены до 4 марта, сообщили корреспонденту «Радио «Свобода» в пресс-службе суда. Управление Следственного комитета по Краснодарскому краю избрало меру пресечения в виде подписки о невыезде для майора милиции Алексея Дымовского, обвиненного в мошенничестве. Государственное собрание Республики Алтай на заседании во вторник вновь наделило полномочиями губернатора Александра Бердникова. Прокуратура Москвы отменила постановление об отказе возбудить по требованию президента Чечни уголовное дело против журналистов «Новой газеты». Госдума в пятницу рассмотрит вопрос о ратификации 14-го протокола к Европейской конвенции по правам человека. Российско-американские переговоры по новому договору об ограничении стратегических наступательных вооружений возобновятся во второй половине января. Госдепартамент США назвал абсурдными обвинения Ирана в причастности Вашингтона к убийству иранского специалиста в области ядерной физики Масуда Мохаммади. Ученый, работавший в Тегеранском университете, был убит в результате взрыва бомбы, закрепленной на стоявшем у его дома мотоцикле.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к новостям культуры. В галерее на Солянке в Москве, которая специализируется на искусстве мультипликации, в эти дни показывают шедевры новогодней российской анимации 20 века. Помимо хорошо всем с детства знакомых фильмов, здесь можно посмотреть очень редкие ленты, созданные почти 100 лет назад. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
То, что устроили сейчас в галерее на Солянке, лишь с некоторой натяжкой можно назвать выставкой. Обычно демонстрация мультфильмов здесь только сопровождает экспозицию, состоящую из рабочих материалов, от предварительных эскизов до раскадровок. Но сейчас за каждым поворотом выставочного пространства, едва ли не в каждом его углу, зрители поджидают мягкие скамейки перед небольшими экранами. На них нон-стопом демонстрируются мультфильмы, самые поздние из которых создан в 1984 году. Это отчаянно смешной, парадоксальный и одновременно щемящий пронзительный «Падал прошлогодний снег» Александра Татарского, который в ушедшем году умер. Наследие этого замечательного режиссера не только его фильмы, но и коллекция елочных Дедов Морозов. Вот их-то и разместили сейчас на выставке. Один из ее устроителей – режиссер Михаил Алдашин. Ему слово.
Хотелось ее сделать как можно более полной, эту выставку. Недостаточно много чего есть посмотреть. Уже хотя бы потому, что фильмы, и каждый фильм требует времени, чтобы его посмотреть до конца. И как минимум вы проведете здесь полтора часа непрерывного смотрения. Плюс Деды Морозы, которые каждый сам по себе – то есть это как бы един в столицах. Он же один Дед Мороз, но их тут такое разнообразие, и они все родственники. Я сам их не видел никогда всех вместе. У нас тоже он был ватный, и я даже не уверен, что он сохранился дома. Был ватный, он даже на ощупь был такой приятный. Сверху корочка, как пирог был покрыт, а внутри мягкий. Уже пропитка клеевая, там блестки. Саша так принципиально собирал. Это 50-е, 60-е годы, даже есть более старые, даже из 40-х.
Из всех новогодних мультфильмов мой самый любимый – это «Ваше Рождество». Но я так понимаю, что по хронологии он сюда не попал.
Да, во-первых, по хронологии, потому что сделан уже не в Советском Союзе, потому что здесь российские и советские мультфильмы, начиная с Зиги Вертова и со Старевича. Даже Старевич – революционный фильм. У меня Рождество, потому у меня там нет снега, нет елки, поэтому там не совсем о Новом Годе. А это все-таки Дед Морозовская такая выставка.
А теперь вопрос куратору выставки, к Павлу Шведову.
Одновременно на двух экранах идут два разных фильма. Они не мешают друг другу?
Здесь на одном идет немая анимация, а на втором анимация, которая создана на музыку Петра Ильича Чайковского и создает ощущение для немых фильмов, в том числе новогоднее. Все остальные экраны разделены перегородками, и звук не мешает разных фильмов друг другу. Это в основном ключевые фильмы, созданные в ключевые моменты развития мультипликации. Допустим, 37-42 годов, когда новогодняя тема вернулась в мультфильмы, в кино, и в это время Новый год вернулся как всенародный праздник. Мы собрали те работы на новогоднюю тему, которые интересны еще с точки зрения того, как менялся образ Деда Мороза. Например, фильм, самый старый из представленных на выставке, «Рождество обитателей леса» Владислава Старевича, он создан в 10-е годы, еще до возникновения Союзмультфильма. Там Дед Мороз – это даже не Дед Мороз по-нашему, это больше действительно такая рождественская игрушка в виде какого-то деда, который спускается с елки, идет в лес и дарит праздник обитателям леса. А в 37-42 годах Дед Мороз представляет из себя еще такого, ну, достаточно саркастического субъекта, который может и съязвить, и сделать пакость какую-то. Конечно, он уже более-менее положителен, но он еще не добрый персонаж. И в 50-е годы уже сконструируется тот образ, к которому мы привыкли, доброго волшебника, который дарит праздник детям, зверушкам.
А где вы брали все эти фильмы, включая такие старые?
Партнером выставки является фильмофонд киностудии «Союзмультфильм», и мы обращались за помощью и поддержкой к ним. Но те фильмы, которые представлены на выставке, они на самом деле достаточно известны, просто не показываются очень часто на российском телевидении. Это и «Падал прошлогодний снег», который относительно современный. Это и «Ночь перед Рождеством» сестер Брумберг. Это большой пласт фильмов, которые на самом деле для многих и олицетворяют собой вот это вот Рождество и праздник.
Выставка в галерее на Солянке продлится до 24 января. Лилия Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона мой коллега Юрий Жигалкин.
Бывшая кандидат в вице-президенты, бывшая губернатор Аляски, автор популярнейших мемуаров Сара Пейлин, объявила о том, что она подписала контракт с консервативным телеканалом Fox и будет в течение ближайших лет выступать в роли телевизионного комментатора. Для Пейлин, ставшей после президентских выборов героем консервативного крыла республиканской партии, новая работа – это возвращение к истокам. Она закончила факультет журналистики и работала ведущим спортивной программы. Тот факт, что она не взяла на себя ведение постоянной телевизионной программы, дает поводы комментаторам строить предположение о том, что она оставляет для себя свободное время для ведения политической деятельности. Трибуна, которую ей предоставляет должность комментатора на самом популярном новостном телеканале страны, может стать бесценной инструментом для подготовки собственной избирательной кампании. Страхи относительно нехватки вакцины против свиного гриппа сменились раздумьями о том, что делать с десятками миллионов доз сравнительно дорогостоящего невостребованного продукта. Американские медицинские власти объявили о проведении общенациональной недели антигриппозной вакцинации, цель которой – предотвратить третью волну пандемии свиного гриппа. Но на фоне резко падающего числа заражений многие американцы не верят в эту третью волну. Они уже успели забыть об опасности и не намерены прививаться. Соединенные Штаты получили уже 136 миллионов доз. Министерству здравоохранения необходимо решить, достаточно ли этого, чтобы нейтрализовать потенциальную новую вспышку гриппа. Некоторые поставщики вакцины сообщили о том, что Вашингтон урезал заказы на поставку препарата. Смущенные тем, что их прогнозы об опасности и продолжительности пандемии оказались сильно преувеличенными, эксперты говорят, что запасы вакцины не пропадут. Часть ее может быть использована в будущем году для создания сезонной вакцины против гриппа. Две звезды американского адвокатского цеха взяли на себя миссию, которая заключается в том, чтобы доказать незаконность решения, принятого в результате массового волеизъявления жителей Калифорнии. В понедельник в Федеральном суде Сан-Франциско начался беспрецедентный судебный процесс, во время которого защитники однополых браков впервые намерены опереться на Конституцию страны в своей попытке отменить решение о запрете нетрадиционных браков, принятые на референдуме. Это рискованный шаг, который может повлечь движение за внесение поправки, защищающей традиционную трактовку брака в федеральную конституцию, рассказывает Алан Давыдов.
Судебные слушания о соответствии запрета на однополые браки Конституции США привлекают всеобщее внимание, потому что они могут стать важной вехой в судебной практике. Многие годы Калифорния играет ключевую роль в общенациональной дискуссии о конституционности однополых браков. После принятого в мае позапрошлого года решения Верховного суда штата о том, что запрет на такие браки противоречит Конституции штата, здесь были официально зарегистрированы 18 тысяч гомосексуальных брачных союзов. Полгода спустя в результате референдума небольшим перевесом голосов была одобрена 8-я поправка к Конституции штата, узаконившая подобный запрет. Теперь эта поправка оспаривается в суде федерального уровня на предмет ее соответствия Конституции страны четырьмя истцами нетрадиционной сексуальной ориентации. Один из истцов, Пол Катами, утверждает, что, определяя брак как союз мужчины и женщины, 8-я поправка нарушает права его и его сожителей. Закон защищает нас так же, как и любого другого гражданина. И эта защита включает наше право заключать заключать между собой брак и вместе строить свое счастье. Саманта Сабарзо, добровольная активистка позапрошлогоднего референдума о 8-й поправке, разочарована самой готовностью федерального суда браться за решение вопроса, который, казалось бы, решен большинством избирателей Калифорнии. Поистине удручает то, что мы вынуждены разбазаривать ресурсы на слушания, подвергающие сомнению то, что народ уже решил. Люди проголосовали, их голоса учтены. Они настаивают на традиционном толковании брака и понимают важность сохранения данной традиции. Дэвид Левайн, профессор местного правового колледжа Хастингса, говорит, что решение по начавшимся слушаниям может стать прецедентом для аналогичных слушаний в других штатах. Вопрос в том, надлежит ли суду вмешаться в разногласия о толкованиях культурных устоев общества, либо суды, особенно федеральные, отступят и заявят, что такие вопросы должны решаться путем народного волеизъявления на уровне штатов. Ажиотажу вокруг судебных слушаний в Калифорнии служит и состав команды юристов, защищающих интересы геев-истцов. В нее вошли некогда ярые соперники – бывший заместитель министра юстиции США Тед Олсон и известный адвокат Дэвид Бойес. Эти двое в 2000 году были по разную сторону баррикад, представляя, соответственно, Джорджа Буша-младшего и Альберта Гора, оспаривавших результаты президентских выборов. Многих сторонников однополых браков обнадеживает то, что сегодня этот двухпартийный дуэт на их стороне. Независимые же наблюдатели предполагают, что если рано или поздно дело дойдет до Верховного суда США, то в его решении возобладает консервативная точка зрения.
Этой корреспонденцией Алана Давыдова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа программы – поговорим о том, насколько может быть важен для отношений двух стран, а также и для каких-то третьих стран, возможно, нынешний визит в Россию премьер-министра Турции Реджепа Эрдогана. Кроме того, вернемся к такой теме, как наделение полномочиями повторно губернатора Республики Алтай Александра Бердникова. Ну и вас ждет новый материал о слушаниях в Европейском суде по правам человека по делу ЮКОС против России, которые были ранее назначены на 14 января и сегодня внезапно перенесены на 4 марта. Будут, конечно, и другие темы нашей постоянной рубрики, обзор грузинской прессы или история Запада и Востока. В общем, оставайтесь на наших волнах, слушайте Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Слушания по делу нефтяная компания ЮКОС против России в Страсбурге опять перенесены.
Комментарии экспертов.
Тамара Марчакова. Чем не нравится российским депутатам 14-й протокол?
В блогах Свободы.
Праздновать Новый год по-русски в блоге Елены Фанайловой.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7225, 7270, 11805, 11870. Свободный информационный мир. Радио Свобода.